сказано, но говорит Москва. Заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии города Москвы Ева Меркачева.
Задержанных распределили по нескольким ОВД. Хуже всего ситуация была в ОВД «Метрогородок». Я общалась со всеми задержанными. Всего их там было 10 человек. Их распределили в две камеры. Причем в одной камере было 7 человек. Вот в этой камере было две кровати. При нас им дали два матраса, но все равно этого не хватало. Поэтому оставшиеся, эти люди, у которых не было спального места, они из коробок делали себе что-то наподобие спальных мест. Там очень душно. Они жаловались на то, что им не дают питьевую воду. На момент в 22:15 им не выдали ужин. Все они почти жаловались на то, что им не дали право на единственный звонок. Соответственно, очень многие не могли сообщить ни матерям, ни женам, где они находятся. И когда я уже там была, они вот прям просили меня со своего телефона позвонить, собственно, сообщить вот их близким, что они задержаны, что с ними все в порядке, они находятся в этом ОВД. Вначале, когда их задерживали, их поместили в ОВД Богородское, и вот там, по их словам, почему-то держали на улице, где-то во внутреннем дворике, больше 3 часов, они все перемерзли. Протокол, который обязаны были составить в течение 3 часов, составили после 7 часов задержания.
Сказано, но говорит Москва. Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут. В эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня главный редактор сайта «Политаналитика», политолог Борис Межуев. Здравствуйте, Борис Владимирович.
Здравствуйте.
Так получилось, что повестка нашей сегодняшней программы была сформирована еще в воскресенье, поэтому продолжаем рефлексировать. Что же было 26 марта по всей Российской Федерации?
То есть я должен что-то сказать, да?
Конечно.
Ну, что было? Было пробуждение. Пробуждение, я не могу сказать, что очень массовое. Это все-таки преувеличение считать, что это массовое. Но, тем не менее, довольно заметное. И очень как бы разветвленное по России. То есть, речь идет не только о Москве, но о целом ряде крупных городов, начиная с Владивостока. Все это была, так сказать, хорошо задуманная акция. И самое главное, пробудившая те слои населения, в первую очередь речь идет о молодежи, той молодежи, которая обычно ни в чем не принимала участие, то есть это школьники старших классов и первые курсы высших учебных заведений. Те люди, которые только входят в жизнь, которые еще, в общем, не имеют никакого особого опыта, в том числе политического опыта, еще не помнят, кстати, события 2011 года. Очевидным образом, они, может быть, помнят о них только, ну, как бы,
Из рассказов,
или, может быть, там смотрели телевизор в тот момент. Но, во всяком случае, ясно, что для них это героические воспоминания. Это же, поскольку, сколько лет назад это было, да? 6 лет назад. То есть, для них это героическая юность. И вот это люди, которые не застали свою героическую юность, они пришли уже к моменту, когда об этих событиях говорили, как бы, вот, ну, примерно как в мою молодость, может быть, говорили о хрущевской оттепели, вот, период. Ну, не, вот когда я примерно достиг этого возраста, мои родители все время вспоминали хрущевскую оттепель и говорили, тогда были потрясающие, там, фильмы выходили интересные, тогда...
А какие выставки?
Выставки, театры самодеятельные. Вот мой отец, например, и мама, кстати, и мама, и папа принимали участие в самодеятельных театрах. Вот, в студенческом театре мой отец играл, а мама играла там тоже в одном студенческом театре. Это была вот эпоха оттепели, как было замечательно.
Поэты,
барды, читали свои стихи в Политехническом музее. Мы смотрели с придыханием фильмы «Заставы Ильича», где все это показывалось, да. Вот, и вот точно так же эти юные ребята вспоминали и, наверное, слушали про то, как их старшие друзья и, может быть, старшие братья, старшие сестры гуляли вокруг памятника Абая на Чистых прудах в 2012 году, тоже читали стихи, рассуждали о философии, боролись за то, как они понимали лучшую жизнь. И вот мы имеем дело сейчас примерно вот с тем поколением, которое захотело повторить романтические воспоминания своих, даже не родителей, но старших братьев и старших сестер и старших товарищей. Это вполне естественно. И любопытным образом лидер оказался тот же самый. Никуда он не исчез. Он продолжил оставаться этим лидером протестного движения. Это, наверное, их тоже по-своему как-то привлекло, то есть как бы человек... Ну, это примерно так, как мы Солженицына воспринимали.
Вот. Слушайте, но все равно внутренняя повестка, на это многие обращают внимание, как будто бы не давала поводов для вот пробуждения, как вы говорите, общественной жизни. Внутренняя повестка была тусклой, практически ничего не происходило, и ничто не предвещало, что, например, в марте 2017 года вдруг
что-то... Я бы так не сказал, потому что, конечно, помимо всех чувств молодежи, ощущение какое-то напряжение в политической элите существует, оно все-таки есть. Оно распространено немножко, так сказать, по воздуху, и мы видим, ну, во-первых, сменилась администрация, произошли изменения в исполнительной власти, довольно серьезные и довольно важные, произошли парламентские выборы, думские выборы, только что как бы отгремела русская весна и так далее. То есть чувствовалось, что есть такой элемент некоторой неопределенности. Плюс еще возникает ощущение неопределенности системы в целом. Но мы видим эти сливы, которые идут относительно того, как надо проводить выборы в 2018 году. Считается, что это откуда-то из администрации. Может быть, это не из администрации. Но, во всяком случае, ясно, что все эти информации отражают... Но некоторый знак большой вопроса, а как, в общем, мыслить последующую историю России? Плюс ко всему, не надо забывать, что столетие революции, и о столетии революции, что вот это будет что-то такое особенное, в этот год что-то такое обязательно должно произойти, и вот именно в марте, март – это тогда март, сейчас март. Я очень много слышал еще в прошлом году, что вот политическая элита – истеблишмент, органы правопорядка. Вот напряжение ожидают 2017 года.
Но напряжение исходило от тех людей, которые еще помнят, что такое революция 1917 года. Ну, не буквально, помнит... но из книг.
Нет, они помнят, что такое революция 91 года, и помнят вполне определенно.
Это они уже были свидетелями.
Безусловно.
Вот от них это напряжение исходило.
Да.
А здесь соучастниками и главными экторами становятся совсем другие люди.
И я вполне естественно просто проморгали. Проморгали, и, а те, кто вот, типа, значит, главного героя этих событий, они как раз очень хорошо работали с этим поколением, да, все эти брянские школьники бесконечно вспоминали про школьников, вот этот слив прошел про, как они, значит, воюют с учителями, потом, естественно, просто, ну, все забыли о том и просто как-то не принимали во внимание тот очевидный факт, что это поколение не смотрящих телевизор принципиально людей. То есть вот у меня вот старший сын, он приезжал ко мне, вот сейчас он учится там в Петербурге, и я, так сказать, даже попытался один раз включить телевизор, но это вообще вызвало какое-то даже непонимание, зачем это делать. То есть несмотря на то, что они все время находятся в видеокультуре, они не так много читают, как мы, например, читали. Они смотрят виджеты, там, так сказать, смотрят гаджеты, ясно, что находятся в интернет-сетевом пространстве. И вот Навальный как-то нашел к ним выход, к этим людям, вот смог как-то пробиться к ним. Ну, конечно, сетевая сеть ВКонтакте, главная, в общем, действительно, сетевая сеть, в котором, извиняюсь за тавтологию, то есть главная вот, сеть, в котором общаются люди вот, примерно этого возраста. Фейсбук – это все-таки более старшее поколение, это вот наше поколение фейсбучное, а поколение наших детей – это поколение ВКонтакте. И сеть ВКонтакте сыграла, конечно, огромную роль в вот, появлении вот этого протестного движения. Так что, я думаю, удивляться не приходится, это, в общем, совершенно естественно, что это все произошло. Ясно, что надо было сразу обращать внимание на этих людей, а на них практически не обращали внимания. Меня что потрясает, мы даже вкусы музыкальные их не знаем. Вот, опять же, вот ко мне приехал сын, начал мне рассказывать про те музыкальные там направления, стили, группы, которые там популярны, вообще о них вообще информации нет никакой. То есть мы до сих пор думаем, что рок-группы нашей юности – это вообще молодежная музыка. То есть вот мы до сих пор просто пребываем в этом убеждении. Вот наше поколение, поколение, которое сейчас активно принимает участие в политической жизни, в общем, люди занимают уже довольно значимые позиции, в том числе во власти, ну, люди моего возраста, они до сих пор убеждены, что их юность, вот она такая будет продолжаться до бесконечности.
Это старость, Борис Вадимович.
Ну, не старость, но зрелость, и вот. И, вы знаете, уже такое ощущение, что мы просто не замечаем этих людей, не замечаем их вкусы, их настроения, их запросы по отношению к жизни. И это, безусловно, фактор. Об этом надо просто серьезно думать.
Здесь интересно и другое. Мы вообще способны с ними как-то найти общий язык и сформулировать общую
Мы обязаны это сделать.
Так, вот такое ощущение, обязаны. Что поезд-то уже как будто бы ушел.
Ну, ушел, но не... Ну,
реальности получилось две, наша и их.
Ушел, конечно, но давайте не будем посыпать голову пеплом, это самое легкое, что можно сделать. Конечно, мы потеряли их немножко, это действительно, мне кажется, там элемент безотцовщины действительно присутствует в этом поколении. Вот, и не ну, дети, так сказать, юноши, которые хорошо социализированы, они, как правило, не идут на протестные движения. Они, как правило, в общем, скорее пытаются занять позиции своих родителей, попытаться подражать им, чтобы занять их, ну, работать, где они работают и так далее, набираться опыта, потому что время-то уходит, рабочих мест немного, надо срочно успеть пробиться куда-то. А вот в ситуации, когда вот нет, есть ощущение такого прерыва поколений и идеологического, ну, и не только идеологического, в том числе и, между прочим, и... Вот, например, одна из примеров, которые я скажу. Мы постоянно говорили про это большинство и меньшинство. Да? Да. Что есть меньшинство, меньшинство такое, значит. Ведь я еще, извиняюсь, я не люблю заниматься саморекламой, вы об этом знаете, не мой стиль, но сейчас я займусь саморекламой. Я в 2012 году написал, я хорошо помню, ребята, вы забываете, что есть, там, вы поделили всю страну на четыре части, Россия-1, Россия-2, Россия, там, крупных городов, Россия, значит, сельских образований, Россия-3, еще что-то там, Россию-4 нашли. Но вы забываете, что есть слой людей, который прошивает все эти России, по крайней мере, Россия-1 и Россия-2, и это студенчество. Вот это студенчество, которое не вписывается ни в большинство, ни в меньшинство. Это и не креативный класс, а тем более студенчество провинциальное. И не, понимаете, и не, так, не знаю, жители такого большинства, как его там, представители большинства, как его иногда представляют. Такое пассивное, все время живущее только на зарплату, зависящее от начальства и так далее. Это люди... еще как бы не определившиеся в жизни, они еще сами не знают, к какой России они имеют отношение, но, тем не менее, запросы их довольно большие, потому что это все-таки высшее учебное заведение или люди, стремящиеся поступить в высшее учебное заведение. То есть ясно, что они не хотят быть просто, ну, я не знаю, кем, бомжами там или бомбилами, или даже просто вот вступать в ряды российской полиции, так сказать, с туманными перспективами на будущее, учитывая, так сказать, если ты честно, значит, uh-huh. это делаешь все. Вот, понимаете, вот, и вот этот слой людей, он потерян, он не большинство, он не меньшинство, он не креативный класс, как его так наивно представляют, такой прозападный, немножко весь расслабленный, такой, знаете, весь воздушный, и между, в общем, заграничными центрами и своей собственной московской квартирой, и, в общем, как думающий о том, что, собственно говоря, предпочесть отдых или времяпрепровождение в какой-нибудь европейской теплой столице или в душной московской квартире, постоянно размышляющий на эту тему, не свалить ли нам, да, как СНОП там постоянно обсуждает эти сюжеты, издание СНОП. Вот, но это и не большинство такое, знаете, вот, которое...
Ура-патриотично.
Да, ну не Урал-вагонзавод, как его изображали, ура-патриотично и так далее. Это вот, такой, вот такая взвесь такая, с очень большими ожиданиями, с очень большими запросами на самом деле, и с очень, так сказать, серьезным накопившимся критическим отношением к реальности, и совершенно справедливым, кстати говоря, критическим отношением к реальности, потому что эти люди, в общем, не очень знают, куда они пойдут работать. Вот мое поколение, оно знало, что, значит, первое, что, ну, реабилитируется новая культура, там, новые имена, новые фамилии, новые книги, новые фильмы. Это первое такое вот культурное поколение. А второе, оно знало, что есть, открываются новые возможности в плане бизнеса. Вот бизнес, там, можно что-то торговать, можно продавать и так далее. И хоть ты и не будешь заниматься любимым делом, может быть, но зато ты, может быть, быстро разбогатеешь, купишь себе хороший приличный автомобиль, мобильный телефон, компьютер персональный, и, в общем, будешь хорошо экипированный, хотя будешь, может быть, сожалеть, что ты не стал ученым, но все-таки будешь хорошо, так сказать, тип-топ одет, да, и хорошо обеспечен. А вот это поколение, оно и того, и другого не знает, что оно не понимает, куда и на самом деле идти, потому что рабочих мест становится все меньше, заводы, в общем, закрываются, высшеучебные заведения закрываются, это сознательная политика. Я, кстати, вот эту статью свою называлась «На рождение опасного класса». Я именно писал о студенчестве, и в том числе и о школьниках даже. То есть, естественно, не о школьниках старших классов. Что это опасный класс, что вам придется что-то с ним делать. Вам, власти, я, конечно, обращался. Да. Власти придется создавать какую-то новую Россию, не потому что она будет даже экономически очень выгодна, и что поначалу все эти заводы или какие-нибудь учебные заведения, которые будут надо будет открывать, они будут себя обеспечивать, а просто для того, чтобы занять этих людей. Потому что если вы их не займете чем-то, они разнесут все к чертовой матери. И вот, ну, мне говорили, да брось ты, какие студенты, у нас тут гораздо более серьезные проблемы, есть армия, там есть многие другие всякие опасные силы. И вдруг вот через там, 5 лет то, что я написал, оказалось просто вот выстрелило 100%. Вот он, появился этот опасный класс. Вот он. И, к сожалению, конечно, вот это действительно для меня, ну, представляет сожаление, да, что лидером оказался тот же самый человек, что и, соответственно, 6 лет назад. Он никуда не делся, он по-прежнему лидер. Несмотря на то, что, несмотря на все то, что наша история за это время, за 6 лет произошла, и в чем он не принял никакого участия. Да?
Хорошо, еще одна версия. Угу. Не преувеличиваем ли мы значимость тех самых молодых людей, которые были на акциях протеста 26 марта? Ну, потому что их заметили, да, было задержано 46 человек, но сколько это в процентном отношении, вот если сравнивать со всеми участниками этих акций?
Ну, тысяч задержано, да.
Их заметили, ровно потому, что
понимаете,
они там...
Понимаете, тут же вот что можно сказать. Начинается ведь, вы почитаете, значит, блоги сейчас представителей либеральной общественности, вы почитаете статьи, которые сейчас пишутся, ведь этим людям мгновенно начали петь осанну. Какие они прекрасные, какие они великие, замечательные. Это же, ну, это же, в общем, как вам сказать, это людей быстро стать героями. Понимаете, всем хочется быстро стать героями. И они станут быстро героями. Какие-нибудь активисты сейчас этого нынешнего движения могут быстро стать довольно известными людьми, если сейчас все это продолжится, разумеется, если будет востребовано это. А сейчас либеральный субъект, я так это называю, да, вот он преисполнен самых героических фраз по отношению к этим людям. Это значит,
еще одно важное уточнение. Угу. Вы их называете либеральными субъектами, но никто не знает их политической программы как таковой. То есть почему мы их относим к какому-то конкретному движению? Возможно, у них вообще что-то свое в голове.
У молодежи?
Да.
А я не называю, что их либеральным субъектом. Либеральный субъект, я говорю, это там, ну, публицисты, писатели.
Понимаю.
Те, которые сейчас об этом пишут.
Ну, хорошо. Они их приняли за своих.
Да.
Власть
приручили.
Возможно. Но мы не знаем действительно, а что у них, чего они хотят.
Они сами не знают. Вы помните, такой был фильм «Курьер» Карена Шахназарова? Вот такой фильм очень в моей юности, очень, как бы сыгравший определенную роль. Там весь конфликт построен на то, что все, значит, ну, профессор, вот, которого Басилашвили играет, его окружение, они все очень боятся вот этого молодого человека, такого немножко хулиганистого, на самом деле совершенно безобидного, как выясняется. И все требуют от него, чтобы он сказал, во что он там верует, какие жизненные принципы исповедует и так далее. Думая, что за ним есть какое-то внутреннее содержание. А, собственно, весь смысл фильма и ирония его заключается в том, что у него нет никакого внутреннего содержания, он еще сам не знает, кто он такой, и вообще удивлен, почему от него, человека, который только-только кончил школу, требует, чтобы он изложил какие-то свои принципы, которых у него просто еще нет за отсутствием жизненного опыта. На этом, собственно, построен весь конфликт фильма, там еще и... Появляется возлюбленная, влюбленная в него девушка, которая думает, что у него богатый сексуальный опыт, а выясняется, что и опыта сексуального у него нет, так же, как и всякого другого. Вот, вот точно так же и сейчас. Ну, конечно, у них вообще нет никакого содержания. Им просто стало скучно, им нет особенно представления о том, ради чего сильно нужно сейчас пахать в области, так сказать, познания и, значит, и получения образования, потому что рабочих мест в общем мало. А те, которые есть, в основном уже заняты людьми более старшего поколения, и они пока не собираются уходить ни в какие отставки и так далее. Вот горизонт возможностей или горизонт ожиданий очень сужен, и поэтому, ну, что делать? А революция, тем более революция под аплодисменты либерального субъекта, это хорошая форма быстро засветить себя, заявить о себе. Ну, хорошо, один раз возьмут в автозак, зато выйдешь героем и станешь очень известным, как... Те люди, которые, помните, были вождями молодежной политики вот в 2004-2011 году, сразу стали известными, популярными, до сих пор они собирают эту известность и пользуются, и живут на ней, и так далее. А ведь то же самое и теми же юнцами были, какой-нибудь Илья Яшин, там, да, человек, который стал известен году там, в 2003 или 2004, да, если я не ошибаюсь. Да? Но он тоже, наверное, был, может быть, ну, чуть постарше, но примерно такого же возраста, как эти, которые сейчас, вот, о которых сейчас все говорят. А вот сразу стал известным политическим деятелем, лидером крупнейшей политической партии, одним из лидеров, да. Вот, и многие думают, а что, вот это путь, это хороший, возможный путь и правильный путь в ситуации, особенно когда других путей-то особенно так особенно не предвидится.
Как в известной поговорке, генералы всегда готовятся к той войне, которая уже
была. К той войне уже была, да.
Поэтому
молодежные очень... генералы молодежных
поэтому
песчаных карьеров то же самое.
Да. Сейчас любопытно понаблюдать за тем, как власть может отреагировать на этот вызов. Наверняка вы нечто подобное тоже уже осмысливали и пытались предположить, что опять будут реанимировать движение «Наши», что опять займутся плотно молодежной политикой, как это может выглядеть?
Знаете, уже «Наши» не воскресишь, и воспоминания о них, ну, какое-то сомнительное, да.
Но при этом поколение, которое предшествовало действующему, оно...
Да, свою роль они сыграли, да, такие роль бойскаутов они сыграли, типа скаутских лагерей и так далее. Но они, кстати, и сейчас есть, территория смыслов, молодежный лагерь, вот, кстати, мне там приходилось бывать. То есть нельзя сказать, что их совсем нет, и что совсем не было никакой молодежной политики в последнее время. Ну, ясно, что что-то такое может быть и сейчас, такая типа скаутского движения, ну, без какой-то, может быть, неприятных аспектов деятельности наших, которые у всех на слуху, и не буду об этом говорить, понятно, что я хочу сказать. Вот, но, ну, вот такая, это нормально, и это, я думаю, это будет, и это будет частью, может быть, какой-то деятельности государственной власти. Но нужно что-то еще, понимаете, нужно давать выход нонконформизм и использовать правильно этот нонконформизм. Может быть, я не знаю, этих людей позвать вот на вашу радиостанцию, чтобы они что-то сказали, может быть, даже глупое, скорее всего, глупое скажут. Вот, но делать так, чтобы их вот этот нонконформизм, идеализм, который у них есть, он к чему-то, так сказать, был приноровлен. Желательно, конечно...
Тушить романтиков в них?
Ну, не тушить, а наоборот подогревать и использовать для чего-то, для каких-то важных положительных целей. Не перегибая, конечно, палку, чтобы это не привело к культурной революции китайского образца, тоже опасный вариант. Вот, чтобы это был, ну, это была какая-то осмысленная какая-то деятельность. Но что-то такое подобное делать надо и в высших учебных заведениях. И тоже, в общем, нельзя сказать, что они себя что-то хорошее представляют. Нужна какая-то явно студенческая жизнь более активная.
Знаете, о социальных лифтах рассуждали очень давно. Ну, вот на протяжении формирования новой экономической реальности это был очень популярный тезис о том, что сейчас социальными лифтами напряженка. Причем под сейчас имелось в виду и 10 лет назад, и 15 лет назад, и в 2017 году. Сейчас эта проблема как будто бы актуализируется. Возможно, они вообще не нужны, потому что здесь... Речь уже не о социальных лифтах, а о том, чтобы вообще менять поколение, чтобы на смену одним приходили другие.
Я думаю, понимаете, глубинный ответ на этот вопрос заключается не в социальных лифтах в таком примитивном смысле слова, хотя это важная вещь, я не хочу отрицать, это очевидный факт. Заключается в том, чтобы, понимаете, на мой взгляд, вот капитальным ответом на этот вопрос была бы какая-нибудь такой, знаете, российский вариант, но если не социал-демократия, то такого трампизма. Понимаете, который вот такой вот силы, которая бы сказала, ребята, вот мы должны вот сделать Америку, Россию, пардон, снова великой, понимаете, мы должны построить там кучу заводов, там кучу фабрик, вернуть предприятия.
Это тезис действующего генерала, позвольте.
Какого действующего генерала?
Я про президента Российской Федерации. Его тезис о том, давайте сделаем Россию.
Ну, это не совсем тезис российского правительства, понимаете, это не совсем тезис Российского Министерства Финансов. Притом я не хочу сказать, что вот этот тезис правильный, а Министерство финансов и российские экономические министры, они глубоко ошибаются. Может быть, они это правы, но, понимаете, не всякая правота истинна, вот так, понимаете. Ну, вот нужно что-то, что могло бы сломать вот эту логику, понимаете, экономических выгод исключительно. Вот, ну, они правильно рассуждают, что да, конечно... инфляция, там, деньги и так далее. Вот нужно что-то, чтобы превысило эту логику инфляции, чтобы молодежь свой этот нонконформизм, она, так сказать, вот он был вовлечен в какое-то ну, вот, движение по преобразованию собственной страны, преобразованию собственного региона, собственного района, собственного, там, не знаю, зеленого насаждения, там, зеленого участка там вокруг, вот у нас сейчас, это, кстати говоря, проблема в нашем городе, в нашем микрорайоне, там есть проблема с долиной реки обсуждающаяся, вот чтобы вот это все, понимаете, существовало, и было бы нацелено на вот какое-то изменение страны и движение ее в будущее.
Нет ощущения, что мы просто хотим, чтобы они были такими же, как мы, чтобы они уподобились нам, и нам было проще с ними общаться.
Да, есть. Нормально, конечно, есть, и я бы очень
надеюсь. Но тогда мы опять мы продолжим разговаривать на разных языках, получается такая петрушка. Давайте так, Борис Вадимович, мы сейчас расстанемся на время информационного выпуска, после этого продолжим и будем потихонечку подключать аудиторию.
Давайте.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
С нами сегодня главный редактор сайта «Политаналитика», политолог Борис Межуев. Разбираемся в том, что произошло 26 марта и какие будут последствия. Кстати, какие могут быть последствия? Оживление внутриполитической жизни?
Да, это
переформатирование?
И оживление, и не исключено, что переформатирование. Но самые прагматические последствия – это оживление либерального лагеря и попытка сейчас его... Во-первых, они захотят немножко подвинуть Навального в качестве монопольного лидера этого протеста, как они сделали в 2011 году. Это уже происходит. Уже появляются, значит, высказывания и тексты, что не надо нам, условно говоря, монархизма внутри оппозиции. Ну, вот ровно то самое, что было в 2011 году. Благо, и тогда, и сейчас Навальный оказался на 15 суток.
Почему же? Гарри Каспаров уже как будто бы присягнул, сказал, вот.
Гарри Каспаров – это не самая авторитетная фигура внутри либерального лагеря, и явно человек абсолютный маргинал в нем, потому что он занимает предельно непримиримые позиции по отношению к российской власти. Надо сказать, что либеральный лагерь в России далеко не так однозначен в этом вопросе. Вот, даже его крайние представители, типа Михаила Ходорковского. Гарри Каспаров, ну, просто занимает позицию такого абсолютного... Ну, я не знаю, антироссийского нигилизма такого. Вот Россия, ну, как и Андрей Илларионов, вообще вот это вот. Вот это такой группа людей, которые в либеральной среде, ну, даже воспринимаются как такие, ну, в свое время было выражение демшиза. Вот это примерно об этом идет речь. А такой системные либералы, да, в том числе и системные оппозиционеры, ну, они, конечно, не очень хотят, чтобы Навальный сейчас... занимал такую, значит, монархическую позицию внутри оппозиции. Помните, тогда создали Координационный совет, все это...
Пытались.
Вообще пытались, создали, реально. К началу 2012 года уже все. Монопольное положение Навального как лидера уже ушло. Там уже появились и Ксения Собчак, там, и Илья Пономарев, и целый ряд других людей, каждый из которых считал, что он, в общем, занимает по праву... Ну, и Борис Немцов покойный, кстати, тоже. Вот, и сейчас будет ровно то же самое, я думаю, начнется вот это перехватывание протеста, благо он вернулся, это будет, мы все это увидим, все эти дрязги и интриги, но главное будет, конечно, задача попытаться вот сделать так, чтобы этот протест не умер, чтобы ему дать возможность как-то, чтобы он еще раз проявил себя.
Против... Что с повесткой тогда, не очень понятно.
Сложно, да, я понимаю, что вы хотите сказать. Сложно, ну, допустим, тогда, понимаете, были очень какие-то такие удачные поводы. Там закон Димы Яковлева, вот, не понравился, значит, либеральному субъекту. Закон Димы Яковлева.
Закон, ну, Димы Яковлева.
Да, или там еще что-нибудь сейчас такое появится, вот такое неприятное, какой-нибудь закон Ирины Яровая, какой-нибудь неприятный законопроект примет. И вот как раз будет некоторый повод для массовых выступлений и так далее. Вот, именно таких либеральных выступлений с очень определенным либеральным содержанием, потому что борьба с Дмитрием Медведевым – это не либеральная повестка, как вы понимаете, совершенно. Это повестка скорее такая немножко национал-популистская, я бы сказал. А вот либеральный субъект будет же стремиться вот этот протест придвинуть как бы к своей собственной вот определенному системе взглядов, как это мы видели в 2012 году, причем в 2012 году это было довольно удачно. Причем, чем дальше это будет сделано, тем в большей степени, кстати говоря, протест будет рассыпаться, потому что на чисто либеральных лозунгов в России революцию не сделаешь, нужно элемент национального популизма сюда ввести. Вот это мы все увидим, это все будет ощущение создавать дежавю событий. Да, и плюс еще, конечно, все это, конечно, будет к 2018 году идти. Все это будет на фоне 2018 года.
Ну, просто до 2018 года, если говорить о цикле выборном, то еще год.
Да, но этот год... главная задача всех действующих лиц сделать так, чтобы...
Сохранить упругость,
сохранить,
вот, тяжело.
Сохранить это как вот... как Прометеев огонь, вот этот протест, чтобы он не исчезал, чтобы он не затух, чтобы он как-то продолжался, давать ему какие-то возможности выхода, чтобы, может быть, какие-то удачи локальные были достигнуты. Ясно, что если сейчас начать кричать сразу какие-то революционные лозунги, ничего хорошего не будет. Тут надо так, чтобы он был, может быть, вот в чем-то находил понимание у отдельных представителей власти, может быть, даже в чем-то совпадал в интересах с какими-то представителями власти. То есть сделать так, чтобы вот он как бы вот в этой сложной ситуации продолжал свое существование для дальнейшего использования.
Возможно, и выходы для власти, по крайней мере, то, что вы видите, инкорпорирование во властные структуры, в существующую систему.
Сложно сказать. Вы знаете, я тут боюсь сказать, что это слишком много или слишком мало. Я не знаю. Мне казалось, вот субъективно мне, как гражданину России, что я понимал, что в любом случае какой-то протест будет, люди не могут заснуть, да. Я понимал, что при этом Путин самый популярный человек в стране, и после Крыма едва ли, в общем, его лидерство может быть оспорено. И я понимал, что есть явное, вот эти два тезиса совпадают в одном. Желательно, чтобы протест возглавили или как-то могли репрезентировать, да, представлять люди, разделяющие, условно говоря, Крым наш, разделяющие представление о том, что вот да, вот мы там готовы бороться с коррупцией, готовы бороться с теми или иными, значит, аспектами неприятными нашей жизни, но мы понимаем, что есть некоторая вот такая шабалет такой, вот Крым наш, который надо всем разделять. Вот если ты его не разделяешь, ты, так сказать, оказываешься за пределы политического поля. И мне казалось, власть могла в 2015-2014 году пойти по этому пути и вот как-то вот действительно пойти по пути, чтобы, да, мы понимаем, что так или иначе какие-то протесты возникнут, но желательно, чтобы их представляли люди, присягнувшие на верность вот как бы крымскому выбору России. Ну, самое очевидное, там, Сергей Удальцов, например, который поддержал и Крым, и Донбасс, и так далее. Он... Нельзя сказать, что это человек, который мне там во всем нравится, и в своем политическом поведении, и уж тем более в своем мировоззрении. Но, во всяком случае, это человек, который, да, находясь, правда, уже под домашним арестом, но очень ясно и стопроцентно поддержавший и сопротивление на Донбассе, и крымский выбор России.
Но Лимонов присягнул, и что, и перестал быть актуален? И для протеста, и вообще.
Вы знаете, ну как сказать, что он, да, перестал быть актуален, но, понимаете, он был публицистом, как и я, крупнейшей российской газеты, сейчас он им не является, понимаете. Вот это сложный вопрос, понимаете, вот потому что я думаю, что это, в принципе, можно было бы сделать, можно было бы как-то осуществить. Но этого не произошло, и сейчас об этом говорить совершенно бессмысленно, и в этом смысле об инкорпорировании мне говорить сложно, потому что сейчас, если инкорпорировать протест, это значит, надо инкорпорировать тех людей, которые... Соответственно, да, вы понимаете, о ком я хочу сказать. А это, ну, я бы не считал, что это правильно, понимаете. Но что надо отвоевывать, чтобы эта молодежь, вот, чтобы эти люди с какими-то, ну, идеалистическими запросами, так это назовем, чтобы они, эти идеалистические вопросы, эти запросы не удовлетворялись людьми, ну, для которых самостоятельность России, его некоторая геополитическая субъектность не является ценностью. Вот, не является важным фактом. Вот это надо было бы сделать. Сейчас это, конечно, сделать гораздо сложнее, чем в 2014-2016 годах, когда вот вся страна горела вот этими событиями, которые и переживала те события, которые происходили на востоке Украины. Вот сейчас это сделать труднее. Как это сделать сейчас, я даже не знаю. Сейчас уже поезд, конечно, ушел, надо прямо признать. И мы не видим... Никаких серьезных возможностей инкорпорирования лидеров протеста. Инкорпорирование сейчас лидеров протеста, это означает инкорпорирование либерального субъекта, внутреннего Запада в систему российской власти. Ну, я не думаю,
хорошо, что это признание правильно. За ними субъектности, вы сами их называете либеральным субъектом.
Понимаете, это что означает? Это означает, что надо за счет того, что им удалось захватить власть над умами неокрепших юношей, надо признать их позицию гораздо более значимой, чем то, что показывают цифры итоги выборов, любых выборов. То есть мы за счет того, что у них есть эхо Москвы, за счет того, что у них есть определенная, так сказать, некоторая иммунитет в плане высказывания собственной позиции, в том числе и антисистемной, за счет этого мы признаем их точку зрения, признаем их точку зрения легитимной, просто потому что им удалось вывести целый ряд школьников на улице для того, чтобы, значит, показать фигу главе правительства.
Ну, а иначе все это можно довести до абсурда.
Почему?
Ну, вот просто потому что делать вид, что ничего не происходит, и делать вид, что нет такого события...
Нет, есть такое событие. Есть такой запрос и так далее.
Есть такие люди.
Есть такие люди, есть все, что это происходит, но, понимаете, есть вопросы технологические, то есть вопрос, как сделать так, чтобы школьники больше не бежали за Навальным, понимаете, а есть вопросы, ну, скажем, исторические. Как сделать так, чтобы, понимаете, вот эта энергия была направлена в позитивное русло. Вот. Ну, я, ну, что здесь, понятно?
Нет, это, да. Это прекрасно, просто вот это вот то самое позитивное, да, русло возможно реализовать при наличии какой-то повестки позитивной. Повестки позитивной до сих пор никто сформулировать не может. Просто нет ни идеи, нет ни программы, непонятен
путь. Да можно, на самом деле, даже и сформировать эту повестку. Можно, ее можно и демократически сформировать.
Март 2017 года ее нет. Ну, вот по факту нет, вот и все.
Ну, она возникнет, и довольно быстро. Просто, к сожалению, эту повестку сейчас формируем не мы с вами, и не люди, ну, скажем, так сказать, моих каких-то убеждений, а те люди, которые сейчас реально в поле. А реально в поле вот то, что я называю либеральный субъект. Это плохо.
Напомню, с нами Борис Межуев, главный редактор сайта «Политаналитика», политолог. Мы работаем в прямом эфире, сейчас уже будем подключать слушателей. Да. Телефон прямого эфира 84957373948, смс плюс 7925888894.8, ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Поехали. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. А мне хотелось бы в процентном соотношении спросить, как ваш гость думает, насколько это проект Кремля Навального? Это первый вопрос. И второй быстрый вопрос. Он выскакивает как черт из табакерки, да, и его, так сказать, высовывают на первый план часа перед выборами. Так что вот вы можете прокомментировать? Это очень было бы интересно. Спасибо.
Ну, мне кажется, Алексей Анатольевич, это такой, ну, коммивояжер, понимаете, в нашем мире... Такой человек, торгующий, в том числе, протестом, понимаете, вот в нашем мире...
Но политику так называется.
Да, конечно, политик, я ничего не хочу сказать. Это человек, который умеет торговать тем товаром, который у него есть. А этот товар – способность вывести людей на площадь. Притом разных людей, разный контингент и так далее. И я думаю, конечно, с этим товаром он кому-то ходит, да, кому-то его продает. Я не знаю, кому, возможно, каким-то экономическим элитам, возможно, каким-то иным элитам. Но то, что он, конечно, этим товаром торгует, безусловно. Вот. Ну, здесь нет ничего плохого, это нормально. Это нормально для политика. Вот. Ну, конечно, не надо все это принимать, ну, наивно. Разумеется, естественно, мы видим этот фильм. Этот «Он вам не Димон». Ну, кто-то на полном серьезе может решить, что это был фильм сделан за народные деньги, да, что он сделан народные деньги за, там, не знаю, за что, за зарплату фонда борьбы с коррупцией. Ну, конечно, ясно, что фильм очень дорогой, да, фильм очень дорогой и очень слишком профессионально сделанный для любителя-энтузиаста. Поэтому, но при этом, ну, конечно, не надо это воспринимать, что он там какая-нибудь кукла-марионетка, которым дергают за нитки. Он очень умный, хитрый и способный политический вот такой маклер, вот, который делает то, что он делает. И многие, конечно, хотят воспользоваться его, наверное, услугами. Вот, и, скажем, сделать протест по вызову, понимаете? Ну, это тоже, опять же, нормально. Протест по вызову, как и все, что угодно есть по вызову.
7373948. Mm-hmm. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Приветствую. Будьте очень внимательны, его слушаю. Видите ли, вопрос такой в виде утверждения. Дело в том, что познание истории – это аналогия. Угу. Я прошел всю цепочку в Советском Союзе, где было 280 миллионов населения, этого сопротивления власти. Собственно, открытых диссидентов было всего 100. Тех, которые посвятили себя открытому протесту. Но дело в том, что они ничего бы никогда не сделали, если бы за ними не было молчаливого большинства. Колоссальное, колоссальное количество советских людей ненавидели власть. Дальше. Можно, Навальный здесь ни при чем, есть он или нет, пассионарии формируют и формируют жизнь. То, что показано в этом фильме, независимо от того, сколько он стоит, это чистая правда. И люди выходили именно против этого. А ваш вкрадчивый аксиоматизм, он ничего не решает. Все равно рано вся ткань истории, вся пронизана революцией, протестом, в отношении к несправедливости со стороны определенной массы общества. Всех людей, всех этих даже студентов, они не нужны все. Всегда будет авангард, отряд. То, что 80 лет приветствовалось, большевистская партия, авангард, Ленин, теперь полностью отклоняется, в том числе и вами. Есть Навальный, нет Навальный. Та коррупция ужасающая, которая стоит, мы о ней все знаем, она не может оставлять людей равнодушно.
Есть, поэтому... принимается.
Понятно. Ну, что я могу сказать? Ну, да, наверное. Единственное, что я могу, если уж так пошло... Так,
Алексей Анатольевич, это ответ на запрос общества.
Это ответ на запрос общества по борьбе с коррупцией, это, конечно, очевидно так. Очевидно, что сам фильм никакой коррупции не доказывает. Я смотрел этот фильм, он показывает, да, элемент такой роскоши и роскошной жизни определенных представителей власти, но нигде не доказывается, насколько я видел, что эта роскошная жизнь получена на то, что можно назвать взятками. Вот. Но проблема, разумеется, есть. Проблема, разумеется, существует, в том числе, действительно. Дело даже не в коррупции, а дело в расслоении имущественном. Правильнее надо называть так. Есть имущественное расслоение, есть и действительно отрыв элиты от народа. Это тоже безусловный факт. Вот. Есть, конечно, запрос людей, чтобы элита, если она отрывалась от народа, то есть если она, во всяком случае, так хорошо живет, ее бы задача была бы, ну вот, я не знаю, в лепешку разбиться, но открыть России какое-то лучшее будущее. Между тем, конечно, фразы «денег нет, а вы держитесь», которые мы слышали, и многое чего другого, естественно, не пробуждают у населения, я думаю, не только крымского населения, а вообще любого населения, какого-то уважения к этой власти. И главное, ощущение, что их хорошая жизнь оправдана.
Версия, что Медведевым, например, могут пожертвовать ради того, чтобы сейчас как-то ответить настроением.
Я не думаю. Это не в поведении президента. Президент не пойдет на сдачу близкого и проверенного соратника под давлением толпы. Это просто его, ну, его принцип, что ли. Я думаю, как раз в этом смысле Дмитрий Анатольевич очень защищен этими протестными выступлениями. Но это не означает, что не будет вообще кадровых решений. Я думаю, какие-то кадровые вопросы будут все-таки возникнут. Может быть, неожиданные. Может быть, вопросы к полиции возникнут. Может быть, вопросы к московским властям, странно себя поведшим здесь. Ну, я может быть, не стоит об этом прямо говорить, но зачем надо было запрещать этот митинг? Может быть, лучше было бы его разрешить и так далее. Я думаю, ко многим действующим акторам возникнут целый ряд вопросов по поводу 26 марта, может быть, и с какими-то, может быть, и кадровыми решениями. Я не знаю, тут сложно сказать. Но я думаю, как раз именно Дмитрий Медведев в максимальной степени будет защищен после этого. Но в этом вопросе, который был, там были общефилософские какие-то рассуждения, да, о том, что революция – это повивальная бабка истории, там, о том, что это локомотив истории. Вот здесь я готов поспорить, потому что, ну...
Но понимаете, вы понимаете, что в 7 минут мы все равно этот вопрос не решим, да, спорить можно бесконечно.
Давайте все-таки посмотрим на то, что дала революция, и даже обе революции, 17-го и 91-го года России, и, мне кажется, едва ли Россия стала жить лучше и в первом, и втором случае.
7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, к сожалению, не сначала вас слушаю. Мне прям хотел другой вопрос, у меня резанула фраза вашего гостя, то есть Путин не сдаст в угоду вот этим общественным мнениям, ради, как он сказал, народа или толпы, не сдаст.
Толпы, ясно.
Да, толпы, вообще прекрасно. То есть мы все-таки быдло, толпа, и идем заданным, куда нас ведут. Правильно? То есть президент вообще не видит реальную угрозу.
Нет, начнем с того, что быдло и толпа – это не одно и то же. Быдло – это тех, кого куда-то ведут, а толпа – те, кто как раз сама пытается вести. И мне кажется, президент не хочет относиться к народу не как к быдлу, но и не хочет видеть в нем толпу. То есть здесь, мне кажется, такое отношение. Я не могу сказать, что оно, может быть, стопроцентно правильное и справедливое, но оно понятное. Идти на поводу у толпы, это, понимаете, это вот... Ну, если, наверное, читали «Войну и мир», помните, как действовал Ростопчин, когда он кидал вот эту озверевшую толпу тех людей, которых толпа считала французскими изменниками, чтобы они, значит, разорвали их. Всякий раз, когда правитель или человек, принимающий какие-то решения, начинает действовать таким образом, то есть сдавать толпе тех или иных людей, которые ей не нравятся, ну, это, в общем, шаг к катастрофе, шаг к тому, что... Конец этого всегда очень печален, поэтому это понятная позиция. Другое дело, что ясно, что она может вызывать недовольство, но, с другой стороны, понимаете, ну вот она мне понятна, я могу сказать так.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день, Борис Владимирович. Да. Ну, смотрите, мне кажется, здесь вот вообще нужно поставить вопрос, нужна ли нам оппозиция, кроме той системной, которая сидит у нас в парламенте. Признаем ли вообще гражданское общество эту оппозицию как за свою? Я думаю, что это просто одна из подветвей, или там две-три подветви власти. Оппозиция внутри власти. И сейчас вот эти выступления дали понять обществу и власти, в том числе, что оппозиция как таковая, системная, несистемная, нужна. И кто в ней будет входить, и как они между собой будут конкурировать, там, Навальный, с Ходорковским или с кем-нибудь еще, это вопрос уже десятый.
Есть, спасибо.
И за кем пойдет молодежь?
Мне кажется, это правильный совершенно вопрос. И вопрос давно назревший. Конечно, нужна оппозиция, нужна ротация оппозиции. Нужно вообще убрать это, конечно, как-то. Не словами, не с помощью каких-то речевых практик, а реально разделение между этой системной и несистемной оппозицией. Нужна реальная оппозиция, которая стремилась бы занять правительственные места.
Здесь мы возвращаемся к субъектности, но у вас эта субъектность вызывает определенные опасения.
У кого? Опасения кого? Чего?
Ну вот я говорю о том, что есть люди, которых считают несистемные оппозиции.
Я понял. У меня вызывает опасения не в сам факт ее несистемности. У меня вызывает опасения то, что реальной оппозицией являются те люди, которые не входят в крымский консенсус, я бы так сказал. Потому что крымский консенсус – это некоторый элемент размежевания. То есть то, что вот этой несистемностью после 2011 года, она срослась вот с этой позицией «Крым не наш». Хотя еще в 2011 году в этой самой несистемной оппозиции принимали участие многие тех людей, которые не просто заняли крымнашистскую позицию, а там ехали потом воевать на Донбасс, там погибали даже многие и так далее. Вот, но сейчас, после русской весны, оппозиция, вот эта несистемная, полностью слилась до неразличимости с теми людьми, которые... Ну, там махали украинскими флагами в 2014-2015 годах.
Так власть сама их к этому подтолкнула.
К сожалению, абсолютно правильно. Власть сама их к этому подтолкнула, и это не власть ее подтолкнула к этому, а власть не дала возможность, чтобы изнутри вот этого крымнашистского какого-то движения не выросло какое-то движение за обновление самой власти. Вот что было главный минус, понимаете? А это можно было бы сделать, потому что был большой идеалистический какой-то потенциал у людей, и в том числе и московских людей, которые это поддержали, и людей из разных регионов России, и с юга России. Вот. И многие люди реально надеялись, что русская весна приведет вот к появлению такой настоящей несистемной оппозиции, но объединенной с властью, и с представителями большинства, вот общим, так сказать, представлением о необходимости совершения этих действий, которые совершила Россия в 2014 году. Но это сделано не было, никакой особой самостоятельности это движение не получило, а все те люди, которые претендовали на некоторую самостоятельность и субъектность, оказались так или иначе маргинализованы, не всегда по вине власти, иногда надо признать и по собственной вине. Вот, там не только вина власти однозначно, там и есть и собственные, конечно, проблемы. Вот, но в итоге что оказалось? В итоге оказалось, когда все это кончилось, когда вся эта русская весна завершилась, оказалось, что мы имеем опять Алексея Навального, имеем опять ту же самую компанию, значит, людей с известных изданий, радиостанций, которые... Ну, в общем, пользуясь этой молодежью, будут, естественно, продавливать точку зрения «Рус, сдавайся». Так вот, если вещи своими именами называю. «Рус, сдавайся» перед людьми, против мирового цивилизованного сообщества, против которого этот «Рус» имел наглость подняться и выступить с протестом в 2014 году. Ну, вот, ну же ясно, вот в чем проблема.
Подводя черту, ну что, реальность другая?
Да, реальность другая, и реальность, мы, к сожалению, эту другую реальность, я бы сказал, это хорошо забытая реальность, вновь появившаяся, которую я ожидал всего, что так будет. Я ждал этих событий. И для меня они не удивление, они для меня, знаете, как говорил Алексей Степанович Хомяков, аналогичная ситуация, я, когда все, значит, смеялись, я плакал, а когда все сейчас плачут, я смеюсь, понимаете, когда говорил о Крымской войне. Вот для меня сейчас абсолютно ожидаемо все, что произошло. И мне кажется, если не предпринять серьезных, важных действий по изменению этой ситуации, движение будет худшему и худшему дальше.
С нами был Борис Межуев, главный редактор сайта «Политаналитика», политолог. Спасибо, Борис Вадимович. Спасибо. Приходи еще.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.